Акценты. Авторская программа Александра Донецкого. Важнейшие новости, ключевые события жизни региона за неделю. Без купюр. Каждую пятницу на «Эхо Москвы». Акценты.
Всем привет. В эфире «Акценты». Крайне субъективные комментарии событий, публикаций, мнений, о чем говорят, о чем пишут, что обсуждают в регионе, стране и мире. Заголовки выпуска: «Смена лиц». Главными политическими событиями года в Псковской области стали перемены в региональном руководстве и уход Андрея Турчака на повышение в Москву. «Полюбите нас черненькими». Муниципальные выборы 2017 года признаны одними из самых грязных в новейшей псковской истории. Холодильник вырубил телевизор. Опрос читателей на псковской ленте новостей показал, что большинство псковичей крайне негативно оценивают итоги минувшего года и не ждут от будущего ничего хорошего. Эти и другие темы в программе «Акценты». У микрофона Александр Донецкий. Итак, подбиваем самые важные итоги уходящего года. 12 октября 2017 года, когда президент Путин подписал указ о сложении полномочий губернатора Андрея Турчака, уже вошло в историю. Долгая, на 8,5 лет командировка Турчака на Псковщину закончилась. Парадокс в том, что отставка Турчака ожидалась местной политтусовкой в режиме нон-стоп и все равно оказалась неожиданной. Все-таки, когда вам на протяжении 8 с лишним лет дуют в уши, что губер должен уйти, а он никуда не уходит, неизбежно возникает известный условный рефлекс: нет ничего более постоянного, чем временное. Изначально в 2009-м в кулуарах шептались о том, что Турчак пришел в регион максимум на 3 года. За этот срок молодой да перспективный кадр из молодой гвардии «Единой России» якобы должен был продемонстрировать свои недюжинные способности и таланты, набраться опыта руководящей работы, достичь каких-то зримых результатов на губернаторском поприще и, пользуясь региональной площадкой, как трамплином, взлететь на повышение в столицу чуть ли не сразу в кресло министра. Но что-то пошло не так, и командировка на Псковщину затянулась. Сам Турчак, понятно, публично открещивался от приписанной ему роли временщика. Напротив, оппоненты от яблочника Шлосберга до эсера Бричака всегда использовали этот негативный имиджевый мем в своих как сиюминутных, так и стратегических политических целях. И все-таки 8 лет – срок внушительный, и за это время чего только не бывало. Достижений и падений, которые мы не будем здесь перечислять, обо всех шумных скандалах и сокрушительных победах сказано достаточно. Показательно, что те же Шлосберг и Бричак за 8 лет успели побывать как в друзьях Турчака, так и в его непримиримых врагах. Амплуа врагов им удавалось лучше и придавало смысл всей политической работе. Свалить Турчака, ну или хотя бы нанести ощутимый урон его репутации, было делом доблести и чести. Команда Турчака, прежде всего в лице вице-губернатора Максима Жаворонкова, рулившего внутренней политикой, наносила ответные удары. В принципе же картина была ясна. За 8 лет сложился некий управленческий расклад и понятные правила игры. Этих давим, с теми сотрудничаем и продолжаем занимать деньги на масштабные инфраструктурные проекты типа Моглина. Повторюсь, вся эта политическая игра могла продолжаться и в 2018, и в 2019, вплоть до момента истечения полномочий избранного губернатора. И кто знает, что там светило бы дальше. Но звезды сложились иначе. Либо сам Андрей Турчак приложил максимум усилий в построении своей собственной будущей карьеры. Во всяком случае, в последние месяцы своего губернаторства Турчак часто бывал в высоких столичных кабинетах. Как бы там ни было, осенний губеропад закончился карьерным взлетом. Из руководителя скромного региона Турчак переместился в престижное кресло секретаря правящей партии и одновременно вице-спикера Федерального собрания с причитающейся по статусу мигалкой. И никакое дело Кашина не помешало. При этом другая фишка ухода Турчака заключается в том, что в отличие от предшественников Туманова, Михайлова и Кузнецова, весь он не ушел. В том смысле, что должность сенатора по-прежнему связывает Турчака с Псковской областью как неразрезанная пуповина. А это, в свою очередь, на наш взгляд, создает несколько двусмысленную ситуацию для вновь прибывшего на Псковщину командированного в Рио губернатора Михаила Ведерникова, которому как бы навязывается роль преемника. Впрочем, уже на старте, только появившись в Пскове, который прежде в глаза не видел, господин Ведерников продемонстрировал урби-торби, городу и миру, что намерен играть самостоятельную партию, далекую от предпочтений предшественника Турчака или, допустим, главы города Ивана Цицерского. На практике это выразилось в том, что объявленный конкурс на сити-менеджера с уже заранее расписанными ролями был отменен, и фактически назначенный Игорь Калашников отказался от управленческих амбиций, а на посту сити-менеджера по результатам конкурса и голосования депутатов Гордумы оказался депутат областного собрания, руководитель Псков-Агроинвеста Александр Братчиков. Избрание Братчикова было непростым. Его оппоненту Валерию Лесникову, считавшемуся креатурой Цицерского ИКО, не хватило для избрания сити-менеджером всего несколько голосов, что намекает на возможные будущие проблемы. Цицерский уже заявил в эфире «Эхо Москвы» в Пскове, что он не мальчик-паинька и не мальчик для битья, и на свою поляну не пускал никого. Конец цитаты. Для старожилов псковской политики это никакой не секрет. Внешне для публики Иван Цицерский может сколько угодно излучать доброжелательность и строчить в Инстаграме верноподданческие филиппики, а что называется в кулуарах, заниматься сугубо личной повесткой дня. Что, собственно, и показало голосование в Псковской городской думе по кандидатуре сити-менеджера. Голосование было тайным, но согласно некоторым утечкам из депутатского корпуса, если бы, извиняюсь за неуклюжий каламбур, не позиция оппозиции, то есть спайки коммунистов и ОПГ Гавуна Собрячик, еще неизвестно, кто бы сейчас занимал должность главы администрации Пскова – Лесников или Братчиков. Постфактум можно заявлять все, что угодно. Цицерский на голубом глазу и заявляет, мол, я обещал Ведерникову, что Братчиков будет избран, и он избран. Сюрпризов вроде бы не произошло. А вот каким макаром избран – вопрос уже иной. Обещать, тем более в политике, не значит жениться. И еще свежо в памяти противостояние Цицерского с сити-менеджером Слепченко, между прочим, ближайшим другом Турчака. Так почему с Братчиковым должно быть по-другому? Пока идет президентская кампания, воспользуемся еще одной метафорой Цицерского, они действительно в одной лодке и должны грести в одну сторону. А когда президентские выборы закончатся? Последнее предновогоднее интервью Цицерского навевает множество вопросов. Что до врио губернатора Ведерникова, то и для него выборы президента тоже первостепенная задача, успех или неуспех решения которой во многом определят его дальнейшую судьбу и твердость позиций. Самая верная тактика на сегодня – это осторожное, без резких телодвижений, но достаточно стремительное погружение в местную проблематику. И опять же, точкой бифуркации, на мой взгляд, станет окончание президентской кампании, то есть, скорее всего, 18 марта, а при втором туре – 1 апреля. В любом случае, именно апрель расставит все точки над «и» и распределит позиции, кто пойдет на выборы соревноваться с врио губернатора, о котором еще несколько месяцев назад на Псковщине даже не слышали. И это будет второй вызов для Михаила Ведерникова в условиях тотального цейтнота. Вот там мы посмотрим, как проявится его качество руководителя, насколько он будет креативен и готов к самой жесткой борьбе. В том, что к жесткой борьбе готовы его потенциальные оппоненты из местных, мы по итогам летней муниципальной кампании уже нисколько не сомневаемся. Особенно это, конечно, касается Пскова, в котором проживает треть избирателей Псковской области. Выборы в Псковскую городскую думу показали, что у «Единой России» отнюдь не все схвачено, и на самый крепкий лом имеется свой специфический прием. Муниципальная кампания минувшего года оказалась самой острой и напряженной за путинские годы, буквально вернув избирателей в лихие 90-е. И дело даже не в подметной печатной продукции в стиле порно, то есть циничной похабщины. Дело в так называемых грязных технологиях привлечения избирателей. Партия власти обвинила оппозицию в подкупе избирателей, оппозиция обвинила «Единую Россию» в эксплуатации административного ресурса, в использовании так называемой «досрочки», да и в том же подкупе. Как говорится, все были хороши, и батлы в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове показали, что оппоненты готовы рвать друг друга, причем не только фигурально. Подъездная и дворовая борьба подчас принимали самые брутальные формы, с привлечением полиции и хунвейбинов, хватавших активистов противоборствующих партий буквально за шкирку. Почему же на губернаторских выборах 2018 года должно быть по-другому? Оппоненты набрались опыта, набили руку, ногу и лбы, да и цена победы несравненно выше. У Турчака в 2014-м реальных конкурентов не было. Он шел на волне недавних успехов и всеобщего энтузиазма от Крыма нашего и набрал 78%. У Михаила Ведерникова ситуация совершенно иная. Он в регионе человек новый, и нужны какие-то нетривиальные пиар-ходы, чтобы убедить жителей голосовать за варяга. Понимая всю шаткость и объективную турбулентность позиции в Рио губернатора, оппоненты, чувствуя шанс, наверняка набросятся на Ведерникова с утроенной силой. И вот тогда-то, повторюсь, мы и увидим, как раскроется назначение с Путина. Стушуется или даст бой. Словом, момент истины близок, и уже в апреле можно будет запасаться попкорном. И я завершаю. А что же народ? Как обычно, безмолвствует? Не совсем. Рост митинговой и протестной активности в минувшем году показал, что многие готовы выходить даже на несанкционированные акции протеста. Ну а главным маркером настроений должны стать выборы президента России. Неужели мы снова увидим всеобщий одобрямс политики Путина? Или электорат затаился и ждет, чтобы высунуть фигу из кармана? В этом смысле симптоматичен опрос читателей по итогам года на псковской ленте новостей. Понятно, что сия социология не совсем научно выверена, и тем не менее не стоит сомневаться, что срез местных настроений достаточно объективный. Так вот, на вопрос редакции, как вы оцениваете 2017 год, только 7% псковичей ответили, что это был отличный год в личном плане и в общественной жизни. 21% остались индифферентны. Год как год, ничего особенного и выдающегося. А вот более чем 2/3 респондентов, почти 69%, присоединились к оценке «ужасный год». Жить становится все тяжелее, и никаких надежд на улучшение. Все это свидетельствует об одном. Пресловутый спор между телевизором, то есть государственной пропагандой, и холодильником, то бишь реальной жизнью от зарплаты до зарплаты, закончился победой холодильника, может быть, уже пустого, в котором мышь повесилась. Коль так, то и телевизор можно вырубить. Новостями из Сирии и Украины сыт не будешь, тем более не наешься от надоевших дискуссий на бесконечных ток-шоу. Справедливости ради стоит отметить, что опрос на ПЛН на фоне остальной России выглядит некоторой аномалией. По данным Левада-центра, опубликованным 24 декабря, а это уже настоящая социология, оценки 2017 года наоборот, в целом по России позитивнее аналогичных оценок относительно 2016-го. Каждый второй россиянин отметил, что лично для него уходящий год был в целом удачным, против каждого третьего в 2016 году. И все-таки по-прежнему преобладает так называемая срединная оценка относительно уходящего года. 63% опрошенных считают, что год был средний. Но вместе с тем с 28% до 17% снизилось суммарное мнение о том, что год был плохой и очень плохой. Более половины респондентов ожидают, что наступающий год будет лучше по сравнению с уходящим. То есть получается, что каждый второй россиянин – оптимист. Я, однако, не стал бы обольщаться, потому что никто не разъясняет, насколько глубока депрессия другой половины. Таблицы с цифрами, да, приводятся, но не всякий будет их читать, утомительно и скучно. Гораздо важнее и показательнее, на мой взгляд, те образы повседневности, которые фиксируют материальное, а стало быть и моральное состояние населения. Что ты мог купить вчера и не можешь позволить себе сегодня? Так вот, согласно свежим оценкам экспертов Высшей школы экономики, покупательная способность среднедушевых денежных доходов по ржаному хлебу снизилась по сравнению с 2014-м аж на 10%. По рыбе и маргарину на 23-24%. По подсолнечному маслу на 19%. По рису и крупам на 15-17%. По говядине, молоку, вермишели на 9-10%. По курам и яйцам на 3%. По черному чаю снизилось почти на 27%. По сахару и песку на 9%. По сливочному маслу на 24,5%. О чем свидетельствуют эти цифры? Однозначно о том, что многие россияне стали хуже и меньше кушать. Ну, или больше тратить денег на еду. Или только на еду. или на еду, которой все равно не хватает. Градация падения тут может быть самой катастрофической, вплоть до людей, роющихся в мусорных баках. Если главный тренд, главное настроение 2014 года был энтузиазм от присоединения Крыма, то всего спустя 3 года следует признать, что энтузиазм слегка поугас. Настроения менее романтические. Грубо говоря, тренд «Крым наш» сменился на тренд жатвы, полезной емкости холодильника. И все это не может не отразиться на предстоящих президентских выборах. Какой процент возьмет Владимир Путин? Конечно, не хлебом единым жив человек, но и совсем без хлеба тоже нельзя. Манной небесной, увы, не наешься. Засим прощаюсь. Это были «Акценты». С Новым годом! Берегите себя!
«Акценты». Авторская программа Александра Донецкого на «Эхо Москвы». «Акценты».